Третья книга Царств, 3 глава, 16 стиха. «Тогда пришли две женщины-блудницы к царю и стали пред ним. И сказала одна женщина: «О, господин мой, я и эта женщина живем в одном доме, и я родила при ней в этом доме. На третий день после того, как я родила и эта женщина, и были мы вместе, и в доме никого постороннего с нами не было, только мы были две в доме. И умер сын этой женщины ночью, ибо она заспала его. И встала она ночью и взяла сына моего от меня, когда я, раба твоя, спала, и положила его к своей груди, а своего мертвого сына положила к моей груди. Утром я встала, чтобы покормить сына моего, и вот он был мертвый. И когда я, осмотревшись с него утром, это был не мой сын, которого я родила. И сказала другая женщина: «Нет, сын мой живой, а твой мертвый». А та говорила ей: «Нет, твой сын мертвый, а мой живой». И говорили они так пред царем. И сказал царь: «Это говорит сын мой живой, а твой сын мертвый». А та говорит: «Нет, твой сын мертвый, а мой живой». И сказал царь: «Подайте меч». И принесли меч царю. И сказал царь: «Рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину другой». И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю, ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему: «О, господин мой, отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его». А другая говорила: «Пусть же не будет ни мне, ни тебе. Рубите». Она проснулась ночью, чтобы покормить ребенка, и вдруг поняла, что он мертвый. Она как-то во сне нечаянно заспала его, прервала ему дыхание. Она в ужасе смотрела на своего мертвого ребенка, но крика и плача не подняла. Как смогла она это сделать? Как это получилось? Рассказывают, мама, встречая гостей, малыша, ребенка, завернутое в одеяльце, положила на диван. И кто-то из гостей первый, не заметив, туда куртку положил. Потом другие сверху уложили плащи и куртки. Когда спохватились, было поздно. Она лежала, смотрела в эту ночь на своего мертвого сына. И вдруг пришла злая мысль. Она встала, подошла, посмотрела и убедилась, что подруга ее крепко спит. Они были похожи друг на друга, всего 3 дня разделяло их, малышей. Она осторожно, чтобы не разбудить, потихоньку взяла у подруги живого, и когда та спала, положила ей к груди своего мертвого. А потом осторожно, чтобы не разбудить, легла, прижав к груди живого ребенка. Я думаю, до утра заснуть не смогла. Все думала, а что произойдет утром, когда проснется мать живого. Но с каждой минутой крепло желание ни за что не отдать назад. Знаете, утром проснулась мать живого. Малыш дал выспаться. Да уже и время покормить прошло давно. И вдруг пришло сознание. Ее солнышко, ее утешение, ее сын был мертвый. Вы знаете, плач и крик наполнил комнату. Ее сынишка мертвый был. Я не знаю, как вела себя подруга, которая забрала живого ребенка. Может, что-то говорила в утешение. Я не знаю. Но прошло немного времени, и сквозь слезы горя, отчаяния она могла разглядеть, что это был не ее сын. Это был не ее сын. И вы знаете, радость вместе с гневом смешалась. Как ты посмела? Как ты смогла? Ее ребенок живой был в руках другой. Трудно представить, дорогие мои, что происходило в доме, когда началась битва за живого. Две претендовали на живого. Та, которая взяла, не хотела признаваться во зле. Она говорила, это твой, это ты его заспала. Мать живого говорила, это не мой, я его разглядела. Вы знаете, как трудно теперь со стороны узнать правду. Всего 3 дня разница между детьми. Кто-то предложил им пойти на суд. Я не знаю, как удалось им добиться на суд прям царю Соломону. Пред присутствующими и царем разгорелся этот спор, этот большой скандал. Одна из них начала рассказывать царю Соломону и присутствующим. Так получилось это в одну ночь. Я проснулась утром и разглядела, что это не мой сын. Она забрала моего. Мой сын у ее в руках. Отдай моего сына. А та говорила, ты заспала своего, это мой сын. Как ты смеешь так говорить? Вы знаете, присутствующий царь Соломон молча наблюдали за этим скандалом большим. Нужно было решение. И вдруг царь говорит, принесите меч. Вы знаете, наступила тишина. В зале суда наступила тишина, потому что все знали, будет решение. Слово царя. И он вдруг скажет, так непонятно будет его решение для всех. Вдруг он скажет, чтобы не было скандала больше, разрубите ребенка надвое, раздайте обоим. Когда мать живого увидела своего дитя, та отдала не ей, а воину отдала ребенка ее. Когда она увидела своего дитя в руках воина, он держал в одной руке ребенка, в другой был меч. Когда она услышала приговор жестокого царя, она закричала, я отказываюсь от своих слов. Я забираю свои назад слова. Оставьте его живым. Я ошиблась, она его мать. А другая вдруг скажет, царь правильно решил, чтобы не было скандала между тобой и мной, чтобы ты на меня больше не кричала, я согласна пожертвовать сыном. Это правильное решение, рубите. В зале суда был крик и плач только одной женщины. Она говорила, я отказываюсь, оставьте его живым. Знаете, присутствующим всем на суде стало ясно, как мудрый царь. Всем стало ясно, кто была настоящая мать. Вы знаете, она уходила из зала суда, прижимая к груди своего крошку. Все пережитое было как кошмарный сон. Мы не знаем дальнейшую судьбу матери и сына, каким он вырос, был ли послушный, уважал ли мать, мы не знаем. Но я точно знаю, чтобы воспитать детей, родители отдают много здоровья, сил и времени, чтобы дети выросли и были счастливы. Вы знаете, тема моей проповеди сегодня, я взял всего три слова, три глагола. И на эти три слова, три глагола хотел бы обратить внимание. Пожалуйста, прочитайте, поставьте знак ударения правильно. Разобраться, не спешите и рубить. На что поставим ударение? Разобраться, не спешите рубить или разобраться, не спешите рубить? На разобраться, вы знаете, мои дорогие, часто нужна мудрость, нужно терпение и нужно время. Нужно найти время, чтобы внимательно выслушать. Вот нарубить, чтобы криком, родительским авторитетом, наказанием решить проблему. Прозвенит будильник рано, кто-то пораньше должен встать. А потом вся семья медленно просыпается, не всегда медленно. Потому что на работу и в школу нельзя опаздывать. И утром суматоха сборов, подъема. Скажите, это хорошее время для откровенной беседы. Но не подходящее же. Мы торопимся на занятия и на работу, чтобы не опоздать. И каждый погружается, взрослые и дети погружаются, каждый в свой мир. У каждого свой круг друзей, круг своих проблем, радостей и искушений тоже. И так проходит почти весь день. К вечеру семья постепенно начинает собираться домой. Приходит папа. Скажите, не вслух, в сердце. На что папа больше обращает внимание, возвращаясь после работы домой? На внешнее или внутреннее? Кто поломал кран, покорябал стену, опять на место не положил инструменты. Начинается время допросов. Не время откровенных бесед. Если уже между вами произошло какое-то разделение, если между вами уже нету контакта давно, годами, то найти только время для одной откровенной беседы, это не поможет. Это не сработает. Помните пример, это классический пример. Сынишка возвращается домой со школы, папа увидал, как он там копается в учебниках, в тетрадках, перелаживает. Я люблю вспоминать этот пример. И он так: ну, как дела? Ну, иногда папа так спросит: как дела? Да ничего, да нормально. Но что стоит за этим ничего и нормально? Что за этим прячется? А сынишка, чтобы папу особо не привлекать внимание, чтобы он не сосредотачивался на вопросе учебы, говорит: папа, нормально все. Потому что знает, что папа спрашивает не чтобы помочь, а может выпороть, если ненормально. Папа подошел ближе, и сынишке, смотря в глаза, вот об этом контакте я хочу, чтобы мы поговорили. Глаз, глаза к глазам. И говорит: а оценки как у тебя в школе? И сынишка все-таки пытается выйти из вот этого тупика загнанного. Говорит: папа, ты знаешь, главное здоровье. Потому что знает, что папа спрашивает не помочь, не вникнуть в корень проблемы. У папы на это время мало, или не находит он время. Дети говорят, послушайте, что говорят дети. у папи с мамой нету времени для нас. Я понимаю, мои дорогие, новая страна забрала у нас много времени. Много времени. Нам нужно было как-то хоть выучить язык, нам нужно было как-то найти профессию себе, нам как-то нужно благоустроить семью. Но все это из духовного бюджета нашей семьи. Время забирает это. Девочка подбегает после собрания подросток к маме в церкви и радостно ей говорит: «Мама, ну как мы спели?» Группа пела подросткам. А мама говорит: «Ты что, не видишь, что я разговариваю? Не перебивай меня. Но всего одну минутку, поддержи ребенка в служении». Подросток, девочка отошла, и глаза ее уже не горели радостью. Ну, отвлекитесь от своих взрослых проблем. Найдите время, чтобы пообщаться с детьми с глазу на глаз. Помогите им. Ну, знакомая история. Дочь возвращается домой поздно вечером. Дома не спят. Встречает ее с гневными нотациями, с криком. Девочка зашла к бабушке в комнату, потому что бабушка тоже еще не спала, пытаясь найти защиту. «Ну что, нагулялась? Где тебя носят?» А она заплакала и говорит: «Бабушка, я думала, ты меня сможешь выслушать. Папа и мамы, мое слово сегодня с любовью к вам от детей. Находите время, чтобы общаться с детьми». Ну, а как заканчивается день? Ну, знакомый сценарий. Интересная программа, новости, а потом фильм. И вся семья собирается вокруг телевизора. Чем заканчивается день? Выключайте, давайте помолимся. А дети хотят досмотреть. Ну, неужели папа не понимает, что это интересней? И папа помягчал. Ну ладно, после молитвы, кто рано не встает, досмотрит. Где найти время, чтобы пообщаться с детьми с глазу на глаз? Для интересного семейного досуга где время найти? Почему сегодня не понимает поколение? Почему сегодня разрыв между детьми? Почему сегодня нас только интересуют джинсы и украшения? На внешнее только делаем упор. Только на внешнее. Загляните в сердце ребенка, у него столько искушения и соблазна. Ему надо помочь разобраться. Колоссянам 3 глава, 21 стих. Это место знают и взрослые, и дети. На память. Отцы, не раздражайте своих детей. Раздражать детей, Даль в толковом словаре пишет, раздражать детей – это вызывать гнев. Родители, папа и мама, не вызывайте гнев у своего ребенка. Апостол Павел советует, чтобы ребенок не имел неприязни к вам, чтобы вспыльчивым он не был. Знаете, когда идут нотации или выговоры без любви, они приносят такой осадок. Это не воспитание. Ты бестолковая. Тебя кто замуж возьмет? Ты ленивая? Или ты тормоз? Что, я не прав? Это еще мягко. Какие слова в адрес детей говорим? Может, не во всех. Я не говорю за все семьи. Я не говорю за все семьи. Послушайте дальше. Может быть, этого нет. Послушайте дальше. Как мы говорим в адрес наших детей? Это вызывает неприязнь к родителям. Это вызывает в сердцах детей раздражение. Итак, не выговаривайте детям без любви. Не унижайте их при всех. Даже наказывая ребенка, в комнату отдельно заведите его. Нашим родительским авторитетом мы можем надавить, заставить пойти раньше спать, заставить собраться на молитву, но искренне помолиться или заснуть раньше мы не сможем заставить. И правильно кто-то из мудрых сказал: коня к воде вы сможете подвести, а вот заставить его пить не сможете. Будьте осторожны, родители, не раздражайте детей своих, не осуждайте детей в присутствии других. Не спешите, не осуждайте других в присутствии детей. Мама столько по телефону наговорила за других, или после собрания, или вообще в повседневной жизни дети знают о взрослых с нехорошей стороны, что в церкви окажутся лицемеры и лжецы. А потом подросший ребенок не хочет ходить в церковь. Вы знаете почему? Почему ребенок перестает, не имеет желания в церковь ходить? Да потому что мама с папой столько уже наговорили при нем о тех, кто в церковь ходит. Разве это не так? Не спешите говорить, осуждая детей при других, и не спешите детей осуждать при других и других при детях. Дальше. Не требуйте того от детей, чего сами не исполняете. Ты почему не ходишь на собрание? Ты почему не идешь в собрание? А ты в среду почему не идешь? Он же видит, что ты свободен или свободна. А в среду не идешь в собрание. А в воскресенье гонишь его. А не получается. И не всегда работает это. Не осуждайте, не требуйте того от детей, чего сами не делаете. Я помню, папа проповедовал, проповедь говорил о том, что как скоро пришествие Христа. Настолько, ну, слово было вдохновенно. А в понедельник вместе с сыном делали забор. И сын говорит: папа, столбы смолить или не надо? Он говорит: смоли, еще лет 10 простоят. Не требуйте от детей того, чего сами не делаете. Это раздражает детей. Еще. Не выясняйте своих отношений при детях. Но это знакомая история, и может она повторяется не в одной семье. В доме крик и шум. Мама заглядывает в детскую, что там происходит, а мы в семью играем. Они повторяют то, что видят и слышат. Еще. Признавайтесь в своих ошибках при детях, и этим поднимется ваш авторитет. Не стесняйтесь. Если виновны, если вас, ваша совесть осуждает, попросите у детей прощения. Это поднимет ваш авторитет в глазах детей. Уроки терпения и любви, они запоминаются на всю жизнь. Послушайте, сын, выросший сын, рассказывал нам историю свою. Мы жили бедно, потому что папа получил травму и был пенсионером. Он был молодым, но не работал, был инвалидом. Он был инвалидом. И мы только могли, никто этого не знал, мы могли только супчик кушать с хлебом. Это годами шло. Мы жили очень скромно. И вот однажды папа с мамой купили мне ботинки. Я запомнил этот пример тоже очень надолго. Но так получилось, что, знаете, как после школы, когда зима в России, не знаю, как везде или нет, цепляются за автобусы дети. Это так весело, так интересно. Накатался вдоволь, но ботинки порвал. И домой пришел, в страхе съежился. Папа увидал эту картину, подозвал меня и побеседовал один на один со мною. Он поставил мои новые ботинки но уже порванные, и рядом поставил свои туфли, старые, поношенные. Он говорит: ты знаешь, сынок, я хотел собрать денежки, чтобы себе купить. Но опять не получается. Надо тебе покупать опять. Не берите в руки все, родители, дайте Богу действовать. Дайте Богу говорить детям через совесть. Не кричите, не шумите, не раздражайте. Доверьте Богу детей. Она уходила из зала суда, прижимая крошку к груди. Она уносила домой живого сына. Позади осталось все, как кошмарный сон. Я хотел бы сегодня вместе с вами помолиться, чтобы мы, уходя с дома молитвы, с этого служения, прижали к груди большое желание находить время, чтобы выслушивать детей, находить время, чтобы общаться с детьми. Господи, дай на это терпение и мудрость. Аминь.